Добрый вечер! Сегодня 30 марта, как всегда, 20 часов в Москве. И как все последние 20 лет, я выхожу с программы «Полный альбац», которую после закрытия «Эхо Москвы» я перенесла на YouTube-канал портала «The New Times». Расшифровку программы, отредактированную, чтобы убрать длинноты и эки-мекини, которые вы так не любите, также публикуется на сайте newtimes.ru. Сегодня у меня один гость. Это военный аналитик из Израиля Давид Шарп. Давид, здравствуйте.
Евгения, здравствуйте.
Спасибо вам большое за то, что вы согласились прийти в этот эфир. И тема нашей программы связана, конечно же, с большой войной на Ближнем Востоке, которая, в отличие от ожиданий, как минимум в Белом доме, не только не заканчивается, но кажется, что она еще больше расширяется. Но прежде чем я задам свои вопросы Давиду Шарпу, я хочу сказать, что в прошедшую субботу в США 8 миллионов человек вышли на демонстрации под лозунгом «Нет королям». Они вышли в 58 штатах и в 200 с лишним городах. А в Москве, по данным на сегодня, арестовали уже 17 участников митинга против интернет-блокировки, интернет-блокировок, который должен был пройти на Болотной площади. Он не прошел, он был не разрешен, но тем не менее 17 участников, 17 человек арестовали только за намерение провести митинг против интернет-блокировок. Вот такие новости. Ну а теперь к нашей теме. Давид, бывший глава МИ-6, это внешняя разведка Великобритании, отвечая на вопрос влиятельного британского журнала The Economist, а вопрос звучал так: у кого сейчас преимущество в войне на Ближнем Востоке, ответил однозначно: у Ирана. Что скажете вы?
Я с ним в заметной степени не согласен. И вот почему. Дело в том, что это классический пример того, когда человек смотрит со своей колокольни, что в принципе нормально, и при этом он смотрит со стороны. Однако есть и участники программы, и, естественно, у каждого из них своя колокольня. Безусловно, Иран предпринял кое-какие шаги, которые многих удивили. И в самом деле с политической точки зрения и с экономической, ну скажем так, подверг мир серьезной встряске, а президент Соединенных Штатов, естественно, столкнулся с существенным давлением. И тем не менее нельзя отбрасывать в сторону сугубо военные составляющие, но и они не только военные, они связаны напрямую с экономикой тоже и с политикой, в первую очередь в Иране. Так вот, с военной точки зрения, Ирану наносится и наносился и наносится колоссальный ущерб. Настолько колоссальный, что, на мой взгляд, иранцы сами ужаснутся, иранское руководство, когда наступит пауза и когда они поймут, что произошло. Этот ущерб не просто измеряется в десятках миллиардов долларов, а может быть и в больших количествах. Это нечто гораздо более глубокое. Иранское руководство и до войны столкнулась с очень серьезным объемом, скажем так, ненависти и неприятия со стороны большинства своего народа. В Иране царил сильнейший экономический кризис, помноженный на природные и полуприродные последствия, там и засуха, там и разные другие проблемы. Так вот, то, что принесла иранскому режиму эта война, это поразительная инвестиция во все, что касается будущего краха режима. Не обязательно этот крах состоится, но с точки зрения экономических, политических и военных проблем, они у него вырастут в буквальном смысле колоссально. В тот момент, когда что-то закончится, оно скорее всего закончится, они столкнутся с такими альтернативами и дилеммами, которые не могли даже себе представить. Поэтому в этой ситуации говорить, что им что-то выгодно, было бы очень сильно сказано. То, что они не свергнуты и удержались, они могут считать своей победой, безусловно. Но с точки зрения ущерба и перспектив, дела их крайне плохи. И то, что они делают хорошую мину при плохой игре, а именно атакуют соседей и блокируют Ормузский пролив, это далеко не стратегическая победа, даже если им удастся выставить Соединенные Штаты в не в лучшем виде. К тому же надо помнить еще один момент. Многие сегодня считают, что целью войны, бы целью, подчеркиваю, не надеждой, а именно целью войны было свержение режима. Это не так. Режим планировали ослабить и надеялись, что он будет свергнут. Так вот, война-то планировалась на 6 недель примерно с выходом в одностороннем порядке. Если Иран не даст этот выход сделать, возможно, он добьется тех или иных политических дивидендов в плане репутации президента Соединенных Штатов, хотя у того немало инструментов против, что называется. Но в любом случае дела Ирана очень и очень плохи в краткосрочной и среднесрочной перспективе месяцев и пары лет. Я совсем не уверен, что режим выстоит.
Спасибо. А сейчас наш звукорежиссер Петр Бабицкий покажет карту. А я хочу вам сказать, что газета Wall Street Journal в конце прошлой недели опубликовала текст, в котором говорилось о том, что прежде чем Соединенные Штаты начали, как многие называют ее, войну выбора, the war of choice, против Ирана, глава Генштаба Соединенных Штатов, значит, армии Соединенных Штатов, генерал Дэн Кейн, сказал президенту США Дональду Трампу, что предупредил его о том, что если американцы атакуют Иран, то Иран, скорее всего, закроет Ормузский пролив, через который идет 20% мировой нефти. Значит, Кейн внезапно говорит о том, что Трамп услышал его слова, но в ответ сказал, что тем не менее он все равно начнет эту войну, поскольку Тегеран, скорее всего, капитулирует до того, как успеет закрыть Ормузский пролив. И что Соединенные Штаты смогут, и даже если Иран попробует это сделать, то есть закроет пролив, военные Соединенных Штатов сумеют с этим справиться. Как мы с вами хорошо знаем, да, и еще второй аргумент, который привел Трамп по сообщению газеты Wall Street Journal, что он сказал членам, так сказать, ближайшим членам своей команды, что прежде чем Иран сумеет блокировать пролив, создать такие большие проблемы, в Иране поднимется народ, выйдет на улицы, как это было в январе-феврале, и свергнет режим. Газета «Нью-Йорк Таймс» тоже на прошлой неделе опубликовала материал, по-моему, был на прошлой неделе, что именно Моссад предоставил информацию, согласно которой, как только ударят по Ирану, в Иране начнется революция. Что вы на это ответите, Давид?
На эту я отвечу по поводу того, что цитаты, что именно говорил кому Трамп, естественно, я не могу знать, но все же стоит отметить одну вещь. Если бы Дан Кейн говорит, да предположим, Трамп надеется на то, что Иран капитулирует и не станет закрывать Ормузский пролив. Во-первых, закрыть Ормузский пролив, и это должен был объяснить ему Дан Кейн, это не какие-то серьезные меры, которые требуют времени. Это достаточно просто заявить. Мы закрываем пролив, все, кто через него проплывает, подвергаются удару. То есть это делается ровно за минуту с первой секунды войны при желании. Это первое. Второе, если президент говорит главе Объединенного комитета начальников штабов, американские военные справятся, то сам главный военный на это должен ответить, либо мы не справимся, либо мы не хотим это делать, либо мы это не можем. Если главный военный кивает головой, да, значит, да. Но не может быть ситуации, когда президент говорит ему, военные справятся, Дан Кинг в душе считает, что нет, но ничего не возражает и ничего не объясняет. Это немного странная ситуация. Теперь, собственно, по поводу Моссада. На мой взгляд, классический пример попытки, впрочем, это не впервой с газетами Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс, с больной головы на здоровую перевести. Естественно, Моссад не мог обещать, что будет восстание. Не стоит считать главу Моссада и весь его личный состав за идиотов. Более того, доподлинно известно, что ничего подобного, естественно, не было. Глава Моссада предоставил доклад, естественно, премьер-министру, и с этим докладом были ознакомлены американские лица и высокопоставленные лица, в том числе, видимо, Трамп лично. В докладе говорилось примерно следующее, естественно, подробности точные неизвестны, говорилось примерно следующее. Если будут предприняты существенные необходимые меры, какие не сказано, но сказано будут, то велики шансы, что в течение срока от нескольких месяцев от нынешнего момента, при этом, скорее всего, подразумевается после войны, и до полутора лет режим окажется под угрозой. Вот это вот был вывод Моссада. Большие шансы в сроки от нескольких месяцев до полутора лет. И это абсолютно логично, и никаких обещаний здесь нет, и никаких конкретных сроков. И еще раз скажу, Моссад это серьезная структура, хотя она допускает иногда ошибки и провалы, но не в ее стиле делать подобную ахинею, о которой пишет Нью-Йорк Таймс. И еще один момент. Президент Соединенных Штатов, естественно, опирается, он может с интересом прислушаться к мнению Моссада и каких-либо других глав правительств и государств, но в итоге он принимает соображения, исходя из того, как он видит собственные интересы, и опираясь на сведения американских спецслужб и силовых структур, учитывая их рекомендации и учитывая или не учитывая их возражения. Соответственно, если бы со стороны американских структур, например, ЦРУ, Агентство национальной безопасности и, собственно, командующий вооруженными силами, звучали бы какие-то четкие возражения по поводу неких подходов, надежд и целей, прям вот такие возражения, это невозможно. Или вот здесь шансы невелики, я не думаю, чтобы это отказались полностью услышать. И в любом случае, именно они являются теми, кому прислушиваются или не прислушиваются в последний момент, а не глава Моссада. Впрочем, глава Моссада, говорил несколько иные вещи, чем написано.
Окей, ну, к сожалению, в Соединенных Штатах много об этом пишет пресса, самое разное, о том, что Дональд Трамп не слишком прислушивается к экспертам, в том числе к брифингам со стороны своих же разведных организаций, поскольку он давно их окрестил Deep State, вот это тайное государство, которое работает против него. И к сожалению, как об этом пишут американские СМИ, Трамп часто принимает решения совершенно волюнтаристски, исходя из своих представлений о том, что правильно и неправильно. Но не будем обсуждать Трампа, поскольку это не совсем наша тема. А теперь, вот еще раз, Петр, покажите, пожалуйста, карту. Опять же, на прошлой неделе войну вступили йеменские хуситы, которые, и теперь как-то получается, что война уже идет на трех фронтах. В Иране, в Ливане и, со стороны Йемена. И это грозит, создает, опять же, проблему для прохода морских кораблей и для доставки товаров. Что вы знаете по этому поводу и насколько Соединенные Штаты и Израиль способны выдержать войну на трех фронтах?
Я бы, во-первых, добавил еще войну в Ираке. На самом деле, в Ираке идут боевые действия против Соединенных Штатов между американцами и проиранскими милициями многочисленными, в то время как иракская официальная армия взирает на все это дело со стороны. Причем американцы применяют против них авиацию, они применяют и дроны, это не считая прилетов из самого Ирана, и был даже французский солдат попал под раздачу. Так что есть и такой второстепенный фронт, как Ирак, на который мало обращают внимание в СМИ. А, кстати, американцы ликвидировали там несколько видных фигур в этих самых проиранских милициях. Но вернемся к хуситам.
Милиция, это вы имеете в виду там, так сказать, ну такие партизанские, что ли, отряды шиитов, да?
Скорее не партизанские, а вполне себе действующие в открытую в Ираке и являющиеся даже частью сил безопасности Ирака. И иногда численность этих структур это многие-многие тысячи. Их много, они объединены неким одним под одной крышей. Их много, у каждого своя политика, и некоторые из них откровенно проиранские. Кстати, одна из них называется «Хизбалла». Так же, как и ливанская, но это другая организация. И, кстати, она самая боеспособная и самая агрессивная, пожалуй, из всех проиранских милиций. Милиция – это такое определение, которое принято у нас в регионе относить к вооруженным структурам тех или иных партий. Хотя вполне себе это серьезные вооруженные структуры и с советской милицией ничего общего не имеют. Но вернемся к хуситам. Хуситы – это очень интересный момент на самом деле. Могу сразу, во-первых, сразу, конечно, ответ. выдержит, и Израиль, и Соединенные Штаты вмешательство хуситов выдержат, тем не менее пренебрегать ими нельзя в ряде аспектов, и я эти аспекты, пожалуй, перечислю. Хуситы колебались 4 недели, почти месяц, не вступали в войну. И я вам честно признаюсь, я тут грубо ошибся. Когда преддверии войны, когда, собственно, война началась, я был уверен, что хуситы, продемонстрировав прошлую войну Израиля со всеми остальными фронтами, наибольшую неуступчивость и такую нечувствительность к потерям, наибольшую, что хуситы вступят и сейчас первыми в войну. А нет, оказалось, что те уроки, которые им преподнесли американцы Израиль очень массированными ударами. Израиль добавил еще и удары по инфраструктурам и ликвидации высших фигур в хуситском руководстве. Они имели результат, эти удары. Если бы хуситам все было нипочем, то они бы вступили в войну сразу, в первые минуты. Но они взвешивали за и против, и, по всей видимости, иранское давление, ощущение того, что не так все страшно и так далее, привело их к этому решению. Они атаковали на данный момент только Израиль, и атаковали ограниченными ресурсами. Когда Израиль атакует иранские ракеты, ну, скажем, 15-20 ракет в день, это намного меньше, чем Иран собирался. Благодаря действиям израильских и американских вооруженных сил Иран выстреливает гораздо меньше. Но тем не менее 15-20 ракет из Ирана, плюс обстрелы от Хизбаллы севера Израиля и так далее, все это несравненно большая величина, чем одна-две хуситских ракеты в пару дней. То есть эти ракеты, когда ни с кем другим Израиль больше не воевал, то одна баллистическая ракета от хуситов, летящая на Тель-Авив, Эйлат или другое место, это было очень заметное событие и проблематичное. Например, из-за этого были, скажем так, останавливались полеты иностранных компаний в аэропорт имени Бен-Гуриона. Естественно, действия хуситов привели к тому, что в израильский порт на Красном море в Эйлате не ходили суда через Баб-эль-Мандебский пролив, потому что они атаковали все, что связано с Израилем. Тогда это было более чувствительно. Сегодня это, что называется, это незаметная величина с точки зрения атак. Да, это неприятно. И не дай бог, что-то из хуситов пролетит и нанесет ущерб, нужно исходить из этого. Но по большому счету Израилю это ничего не добавляет. Правда, что это может добавить тому самому мировому судоходству и в частности Саудовской Аравии. Саудовская Аравия, это очень важный момент, начала транспортировать значительную часть своей нефти не через Ормузский пролив, который де-факто закрыт, а через Красное море. Сегодня две трети нефти, которую добывает Саудовская Аравия, 7 миллионов баррелей. То есть обычно у них результат где-то 10-10 с чем-то, идут через нефтепровод на порт Янбоу в Красное море. Они очень резко повысили функционал этого нефтепровода с момента начала войны. И, соответственно, танкеры, которые приходят за ним, и большинство их идет в Азию, могут направляться к своим целям через Баб-эль-Мандебский пролив. Фактически, хуситы, атаковав Израиль, напрямую предупреждают саудовцев: не предоставляйте воздушное пространство свое американцам, не вступайте в войну на стороне американцев и Израиля. В противном случае мы можем серьезно помешать судоходству на Красном море, и тогда придется огибать Африку, и много чего придется, и Суэцкий канал опять-таки пострадает, от чего страдает Египет. И сегодня, в день нашего с вами разговора, президент Египта Ассиси буквально умолял в жалобном тоне Трампа сделать все, чтобы война прекратилась. В общем, вступление хуситов – это в меньшей степени прямая угроза Израилю и либо американским военным. Это возможность дотянуться до важных саудовских объектов оружием относительно ближнего боя, угроза судоходству, с тем, чтобы параллельно с блокадой Ормузского пролива создать дополнительные проблемы. Но пока мы не слышали об их атаках и не слышали, что они предпринимают эти шаги. Что я могу сказать? Если они начнут это делать, они могут нанести ущерб саудовцам, но тогда есть другое но. В этом случае саудовцы поймут, что хуситы — это такая заноза, но от которой нужно избавляться любой ценой, и, возможно, уже любой ценой
Но они
поставить.
ж пытались давить. Ну, была же война саудитов, Саудовской Аравии с Йеменом, с хуситами. И так я понимаю, что при всех усилиях Саудовской Аравии хуситы остались там, где они остались.
В заметной степени, но есть пару но. Во-первых, Саудовской коалиции саудовцам удалось на начальном этапе войны добиться больших успехов. Там же ведь хуситы почти захватили Южный Йемен. Они были фактически в Адене, и весь Йемен мог оказаться под их властью. Саудовцы и другие вступили в войну и вместе с местными из Южного Йемена выгнали хуситов в Северный. А вот в Северном Йемене, когда южане не захотели больше воевать за чужую землю, саудовцы остались перед их выбором. Либо вступить своими силами, сухопутными силами, масштабно вступить и пытаться добить хуситов, либо поддерживать с воздуха гораздо более слабые формирования без южан, которые оказались не способны продвигаться против воинственных хуситов. В итоге патовая ситуация. На саудовцев очень сильно давили американцы, саудовцы не хотели потерь, и в итоге они махнули рукой, тем более, что хуситы и иранцы стали бить по их важным инфраструктурам,
Окей,
так
давайте
и...
не будем на этом заостряться, все-таки это уже past tense. Сейчас мы видим, что Дональд Трамп призывает арабские государства, значит, вступить в эту войну, но пока этого совершенно не происходит, несмотря на то, что Иран продолжает обстреливать своих ракетами своих соседей. И вот в связи с этим у меня к вам вопрос касательно иранских ракет. Значит, вот агентство Reuters опубликовало материал в воскресенье или в субботу, в котором говорит, ссылается на свои источники в Соединенных Штатах и пишет о том, что Соединенные Штаты уверены, что они уничтожили треть ракет Ирана. Еще треть они, скорее всего, серьезно повредили, или они их уничтожили, или они находятся под завалами в подземных тоннелях и бункерах. Значит, треть. При этом израильский The Daily Eye пишет о том, что у Ирана было 2500 баллистических ракет, и они пока выпустили 500 в течение вот месяца войны. Таким образом, получается, что у Ирана еще и остались 2000 баллистических ракет и плюс совершенно неизвестное количество значит, ракет дальнего действия. Вопрос. Насколько есть представление у Израиля и Соединенных Штатов, сколько все-таки у Ирана еще осталось ракет? Где они сумели это так спрятать, что, так я понимаю, это стало некоторой неожиданностью, как мне кажется, из того, что я читаю, и для Соединенных Штатов, и для Израиля.
Здесь в конце если мы говорим о военных, а не читателях и тех, кто не интересовался темой, нет, это не стало неожиданностью абсолютно. Это вопрос, что называется, проверенный, которым занимались долгие годы, днями, очень тщательно. Для Израиля он был приоритетным. О иранских планах и подготовке к войне с точки зрения ракетной программы знали хорошо и понимали, что уничтожить этот арсенал невозможно ударами с воздуха. Я объясню почему. Количество ракет, давайте пройдемся. Сведения агентства Reuters это примерно то, что те оценки, которые на тот момент имелись и в израильской разведке, и в американской разведке. Здесь все примерно верно. Треть пусковых установок или ракет уничтожены. Тут и пусковые установки важны, ракеты. Еще треть плюс-минус замурована в подземных пещерных городах, которые невозможно уничтожить. Этот город, который в туннеле, который находится в гребне горы, никак нельзя уничтожить с воздуха, если ты туда лично ножками не пришел. Можно завалить входы, можно поразить вентиляционные отверстия, можно поразить подъездные пути и тем самым мешать, причем здесь нужно мешать постоянно, противнику раскопать эти выходы и выехать из туннеля, открыть огонь. То есть
А
если...
где находятся эти туннели? Петр, еще раз карту покажите, пожалуйста. А где находятся эти вообще туннели?
А они находятся, во-первых, в западном Иране, в основном, если мы говорим о баллистических ракетах средней дальности, которые направлены на Израиль, они находятся в основном в западном и центральном Иране. Выйдите, горные массивы, вот такое вот на карте, горные массивы. Они же, если вдоль берега Персидского залива. Так вот, антиизраильские ракеты, наиболее дальние, вот те, которых было...
На карте это темно такой, чуть темнее зеленым. Да, так.
Так вот, антиизраильские ракеты дальностью от 1200 до 2 с чем-то тысяч километров, в основном в западном и центральном Иране, в горах Загрос, вот так вот врытых вот этих пещерных городах. Это их основные места базирования. Те ракеты, которые предназначены для Саудовской Аравии и других арабских соседей, и для американских баз, они ближе к Персидскому заливу, опять-таки в этих самых горных массивах. Поэтому то, что происходит сейчас, и это подразумевает охоту за ракетами, которые выбрались наружу, пусковые установки, охота за теми складами, которые держат наружу, чтобы их заряжать, и попытки непрерывно мешать выезду ракет из этих туннелей и заваливая их в буквальном смысле. Соответственно, результаты на самом деле очень хорошие, если исходить из этой ситуации, а ее прекрасно знали военные, а иранцы работали десятилетиями, подчеркиваю, над тем, чтобы их ракетный потенциал был устойчив. Это подразумевалось создание огромного количества вот этих укрепрайонов подземных. Это маскировка ракет, которые находятся снаружи. Это огромное количество установок. Только тех, которые используются для обстрела Израиля, по оценкам нашей разведки, 470. Кстати, по поводу разведки. Разведки – это люди, и не всегда у них есть точная информация. Они в итоге делают выводы на основании иногда неких косвенных улик, назовем это так. И вначале в Израиле считали, что у Ирана меньше пусковых установок, чем 470. Оценка их количества плавала, и в итоге по ходу войны пришли к выводу, что их несколько больше, чем предполагали, при том, что предполагать обычно любят консервативно, то есть показывают некий плохой сценарий, чтобы потом тебя не упрекнули, что ты недооценил противника. То же самое по численности. Минимальная оценка ракет, которые достигли Израиля до войны была 1800, максимальная к 3000 приближалась. Поэтому сегодня в Израиле опять-таки оценка примерно следующая. 100 с чем-то активно действующих пусковых установок и от 1000 до 1000 с чем-то ракет в запасах. При этом часть пусковых установок могут превратиться в активные, если они выбираются из горного завала. И то же самое можно вытащить, если вытащить ракету. Ракеты, которые достигают американских целей и арабских целей, это другие, менее дальние ракеты. И там похожая ситуация. Десятки процентов уничтожены, десятки завалены. И если вы помните, на несколько дней назад была публикация о том, что американцы минируют. Были замечены мины, магнитные мины американские, противотанковые, которые разбросаны на территории Ирана. Это попытка помешать раскопать вот эти вот завалы строительной инженерной техники, когда разбрасываются мины в районе базирования ракет, с тем, чтобы если установки выйдут наружу, чтобы они могли нарваться на мину и в любом случае были осторожнее, и подрывалась инженерная техника, то есть затруднить иранцам процесс ракетных обстрелов. Это нельзя сказать, что это сизифов труд. Сизифов труд это что-то бессмысленное. Это очень тяжелый, постоянный труд, который приводит к снижению обстрелов. Когда мы не цитируем Трампа, а цитируем, например, генерала Каина или израильских военных, они говорят о том, что удалось снизить масштабы обстрелов по сравнению с пиковыми на 80-90%. Это огромная цифра. И иранцы, когда планировали свои действия против США и Израиля, они исходили из того, что им удастся выпускать гораздо больше ракет. Например, сегодня по Израилю летит в среднем в сутки от 10 до 20 ракет. Если бы было от 30 до 60, как иранцы хотели, было бы намного хуже.
Нефтеперерабатывающий завод в Хайфе, по которому то, что я читала, ударили сегодня. Это из Ливана прилетело или из Ирана?
А тут даже на данный момент нашего с вами разговора непонятно. Точно, был одновременно обстрел. В этот момент звучали тревоги и касательно иранского направления. И как раз Хизбалла обстреливал тот самый район, который вы упомянули. Я предположу, что попало что-то небольшое от Хизбаллы, попало в резервуар с топливом. Это не было серьезным повреждением. Завод не прекратил деятельность. Тот резервуар потушен. Я предположу, что это мог быть беспилотник или ракета Хизбаллы, либо суббоеприпас, запущенный иранцами. Это тоже вполне вероятно. Но тогда уже им бы очень повезло. Уж точно они попали в этот резервуар. Хотя суббоеприпасы разлетаются по абсолютно рандомальному принципу. В принципе, они не раз стреляли уже по этому нефтеперерабатывающему заводу. Уже было поражение одной его второстепенной структуры в начале войны. В прошлую войну было второстепенного уровня, но более серьезное поражение. Они видят этот завод как приоритетную цель. И Хизбалла, и иранцы. От Хизбаллы, от ливанской границы, он находится по прямой километрах в 40 с небольшим. и вполне досягаем для ракет относительно короткого радиуса. Одна из задач армии обороны Израиля – отодвинуть ракеты короткого радиуса, по крайней мере, чтобы ими нельзя было доставать Хайфу и ее окрестностей. Ну а для иранцев это лакомая цель, и они постараются по ней попасть еще раз.
Понятно. А что сейчас представляет большую угрозу? Ракеты из Ирана или дроны?
А это смотря для кого. Но в любом случае, я считаю, что баллистические ракеты представляют большую угрозу, по большому счету. Для Израиля, например, если мы смотрим со своей колокольни, то дроны из Ирана почти не представляют угрозы. То есть это, ну, такой досадный, что называется, фактор, который слегка мешает жить и отвлекает ресурсы, но не более того. Иранцы, кстати говоря, научены опытом предыдущих атак Израиля и прошлой войны, войны 25-го года, очень мало дронов запускают вот в направлении Израиля. Ну, буквально, даже сейчас у меня нет последней статистики, но представьте, что за месяц это, скорее всего, меньше 500. Хорошо, меньше 500. Это, в общем, мелочь, и все это перехватывается на довольно дальних подступах, за редким исключением на границе. Хуситы специализируются на дронах, у них их тоже немного, и вон буквально вчера пару дронов над Южным Эйлатом перехватывалось. С дронами у Ирана и Израиля, у Израиля, во-первых, очень прилично налажена защита от дронов. И главное другое, еще и на пользу Израиля играет расстояние. Поэтому можно загодя их встретить, если не пропустить. И иранцы поэтому дроны максимально используют против своих ближних соседей. Тут и расстояние в их пользу работает, и меньшая готовность соседей, и больше территории. Баллистические ракеты тоже работают. Сбивать баллистические ракеты сложно, даже если у тебя 90% результат или 80%, как об этом заявляют эмиратцы, около 90%. Важная цель, по ней пустят, если надо, и 10, и 12, и 20 ракет. А так как цели очень часто крайне деликатные, ну, например, нефтехимия и тому подобное, может быть достаточно одной ракеты. Чем ракеты лучше дронов в этом плане? Ракета обладает очень мощной боеголовкой, дроны, как правило, нет. Тем не менее, для некоторых целей достаточно и дронов, тем более, что они дешевы, и тем более не всегда их сбивают. И яркий пример действия комбинированной атаки иранцев, в том числе по американским военным базам и объектам, где налицо ряд провалов и проколов, и, соответственно, существенный материальный ущерб, в основном материальный.
И человеческий ущерб. Там тоже люди
Человеческий
ранены и
ущерб
погибли.
был в Кувейте, очень был серьезный, опять-таки, прокол, когда, ну, скажем так, действовали парни на местах, парни и девушки, не в режиме боевой обстановки, и попало в то место, где находились военнослужащие логистического подразделения. Израильтяне тоже сталкивались с такого рода неоднократно ошибками на протяжении последних лет, но я в большей степени имел в виду удары по аэродрому Принц Султан в Саудовской Аравии, где пару раз по американским весьма и весьма ценным активам попадали, а также удары по радарам раннего предупреждения на начальном этапе войны.
Спасибо. Еще один вопрос. Кто помогает Ирану? Вот кто сейчас помогает Ирану?
По большому счету, никто не помогает, если мы говорим по бою. На мне об этом ничего не известно.
Но писали, что Россия предоставляет сведения своей спутниковой разведке.
Я специально подчеркнул по большому счету. Знаете, ну, если мы просто оглянемся в примеры войн прошлого или времен холодной войны, например, да хоть арабо-израильские, хоть война в Корее, да много во Вьетнаме, мы помним, кому помогали Соединенные Штаты или Советский Союз. Но это было прям совсем массированная помощь, оружие, советники, воздушные мосты. Ничего подобного сейчас в отношении Ирана нету. Нету воздушного моста, оружия из России или из Китая. Есть довольно сдержанное отношение со стороны Китая и России, но подспудно, конечно же, военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном, если мы уже о России, продолжается. И да, та самая развединформация какая-то, по всей видимости, поступает. Думаю, не только развединформация, кое-какие мелочи реального, так сказать, характера. Но что сказать? Американцы поставляют разведывательную информацию Украине, даже при нынешней администрации, причем очень ценную информацию, благодаря которой уничтожается, может быть, на ежедневной основе множество российских целей, причем как тактического характера, так и глубинного характера. Я не думаю, что та информация, которую Россия может поставить Ирану, разведывательная и близко по эквивалентности вот этой ценности, дотягивает до того, что американцы поставляют Украине. Но что сказать? Да, какая-то помощь от России есть в этом плане. Я хочу также напомнить зрителям, что перед войной всплывало неоднократно случаи, я имею в виду, которые абсолютно доказаны, без всяких предположений, поставок российского оружия Ирану и тех или иных сделок, которые заключались до войны. Например, за считанные недели до войны вертолеты Ми-28, закупленные уже довольно давно, наконец-то появились в Иране. Сделка о покупке переносных зенитных ракетных комплексов «Верба», новейших российских систем для поражения летательных аппаратов на низких высотах, на 500 миллионов евро сразу после 12-дневной войны Иран их закупил. Но ее исполнение этой сделки это 27-й год и далее. То есть если Россия не передала Ирану какую-нибудь маленькую опытную партию до войны, возможно, их у Ирана и нет. И, кстати, пример. Недавно засветились кадры, когда из Ирана, когда американский самолет Super Hornet палубной авиации поразительным образом на низкой высоте на юге Ирана атакует из пушки какие-то цели. Что, на мой взгляд, если это с разрешения командования, меня очень удивит, либо это такие действия пилота, который решал, что никаких рисков нет, и в него прилетает ракета. Там самолет чудом, что называется, уцелел и ушел, он, видимо, поврежден, может быть и нет, но вот почти сбили его. При этом, на мой взгляд, риск был абсолютно неоправданный, обстрелять из пушки какой-то второстепенный объект и рискнуть получить ПЗРК в борт. Это не очень правильный выбор. Так вот, если бы у иранцев в этом случае был более современный ПЗРК, боюсь, самолет бы не ушел, ну а так ему повезло.
Понятно. Насколько Иран обладает, у него сохранена еще, потому что президент Соединенных Штатов много говорил о том, что Ирана больше нету ПВО, Ирана больше нету военно-морских сил, что Иран нет того, всего 5-10. Тем не менее, получается, что у Ирана, вероятно, еще больше 1000 баллистических ракет, если не больше. Насколько Ирану хватит мощи вести эту войну?
Баллистические ракеты это особый случай. И как раз на этот счет даже Трамп, хотя, ну ладно, оставим Трампа в стороне, он вольно относится к такого рода высказываниям. Ни американцы, ни израильтяне на уровне военных и на уровне такого более четкого подхода не говорили о том, что именно с баллистическими ракетами дело обстоит все так хорошо. Наоборот, сведения, которые вы озвучили с Reuters, они примерно верны. Именно потому, что баллистический потенциал иранцев – это их главный козырь, беспилотники и баллистический потенциал, и они работали над его устойчивостью. Над устойчивостью системы ПВО, как ни крути, работать сложно. Система ПВО должна защищать. Если она действует в засадном режиме и где-то спрятана, она может сохранять себя частично, но она не сохраняет те объекты, которые вынуждена защищать. И поэтому, когда Трамп говорит, чуть-чуть, может быть, в гипертрофированной форме, что у иранцев нет ПВО, он в заметной степени прав. По оценкам, реальным оценкам военных, 80-85% систем ПВО уничтожено, остальные либо прячутся, либо действуют в засадном режиме, и, соответственно, военно-воздушные силы Израиля и Соединенных Штатов летают совершенно свободно над Ираном. И вот тот пример, что я привел, что летчик, набравшись нахальства, спустился вниз и обстреливал что-то из пушки, считая, что его уж вообще ничем не могут достать, это пример показательный. То же самое можно сказать о флоте. Но есть, правда, одно интересное но. Большой иранский флот, то есть вот крупные корабли, десантные корабли, корветы, фрегаты, американцы в самом деле практически все уничтожили. Может, там какая-то мелочь осталась. Проблема в том, что этот флот, он как раз, как ни странно, с точки зрения закрытия Ормузского пролива, представлял наименьшую угрозу. Ну, то есть, если бы дело не шло о противостоянии с Соединенными Штатами, этот флот бы мог демонстрировать присутствие, но американцам он вообще не противник. А вот что является противником для торгового судоходства и даже для американцев, в узостях пролива, это прибрежные средства, это то, что находится на берегу, и всякие катера-самоубийцы или катера-безэкипажные, катера и москитный флот самоубийц, вплоть до моторных лодок. То есть, чтобы уничтожить вот этот весь флот, нужно истребить буквально все моторные лодки, которые являются дистанционно управляемыми катерами или москитным флотом, а заодно береговые противокорабельные ракеты и так далее. То есть, очень многое достигнуто, и очень многое достигнуто во всем, что касается ракетной промышленности. И американцы, и израильтяне всерьез отнеслись к уничтожению в всей цепочке ее производства, и у иранцев займет немало времени и ресурсов восстановить. Но иранцы – это особый случай. Режим и те, кто ему фанатично предан, обладают серьезной стойкостью, и нельзя рассчитывать на то, что они разбегутся или соберутся и самораспустятся. Во время Ирано-Иракской войны, сейчас, конечно, не те времена, но если припомнить, как они себя вели, это было достаточно показательно. Поэтому нельзя исключать, что они могут пойти на такой шаг, как длительная война на истощение. То есть попытки создавать помехи судоходству в Ормузском проливе, даже если американцы деблокируют его. И заодно обстрелы соседей Израиля в режиме на медленном огне. Но в этом случае Иран те потерпит полный крах с точки зрения экономики и с точки зрения своих ресурсов. На каком-то этапе американцы сейчас сдерживают Израиль, в том числе и потому, что боятся за арабские ресурсы, за Ормузский пролив. Но Израиль долго терпеть ситуацию, если его будут обстреливать постоянно и откажутся прекращать огонь, не будет. Будет уничтожаться иранская инфраструктура, такая, без которой режим окажется без средств существования. Но стрелять чисто технически, если ты целеустремлен и тебе хочется, и у тебя есть чем стрелять, ты можешь это
На
продолжать.
сколько месяцев у них есть мощи, чтобы...
А мощи не так много, вот понимаете, ведь для того, чтобы, например, испортить деловую атмосферу в Дубае, и что мы это видели, достаточно, чтобы раз в несколько дней один беспилотник прилетал в стеклянный дом, а второй прилетал иногда в какую-нибудь большую канистру с бензином, которая где-то на берегу стоит и очень красиво загорится. В Израиле, например, хуситы, когда хуситы пускали одну ракету по Израилю раз в 2 дня, и в этот, кроме хуситов в этот момент не шли боевые действия, это влияло на нормальную атмосферу в жизни. Представьте себе, что в мегаполисе звучит сигнал тревоги посреди ночи. Люди должны идти в убежище. Самолеты не летают, потому что кому-то надо какой-то люфт.
Понятно, на сколько месяцев они смогут это
Теоретически месяцами они могут, но
месяцами?
я не думаю, что им это позволят. Против них будут приниматься очень существенные меры, и каменный век это будет не самое худшее то, из чего
У них
может.
перед войной 40% была уже инфляция, и десятки тысяч человек выходили на улицу, а сейчас мы этого не видим. Так, еще один вопрос. 11-й экспедиционный батальон морской пехоты США уже пару дней как вышел из Сан-Диего и вышел, как писали об этом американские СМИ, на 3 недели раньше графика. Части 82-й воздушно-десантной дивизии, значит, тоже готовятся к развертыванию. Значит ли это, с вашей точки зрения, что американцы готовятся к наземной войне в Иране?
Да, безусловно, это значит, что они готовятся. Это не значит, что американцы начнут эти боевые действия. Строго говоря, все зависит от Трампа,
А
решит.
зачем 11-й экспедиционный батальон морской пехоты США тогда идет к берегам Ирана?
Потому что они готовятся. Вообще, я считаю, что была допущена изначально ошибка в планировании операции в том плане, что силы вот этих способные действовать в наземке, что не было изначально, они не были переброшены в регион. То есть неважно, можно не хотеть их применить, но важно иметь этот инструмент, если возникнет необходимость, чтобы не действовать потом в режиме тушения пожара, либо ждать, пока
Окей,
не.
такая необходимость уже возникла. Американцы высадят свои морскую свою пехоту на землю Ирана.
Во-первых, надо сказать, что 31-й экспедиционный отряд уже на месте. То есть 11-й еще плывет, и ему долго плыть. 31-й абсолютно на месте и боеготов, находится в регионе. Части 82-й дивизии уже в регионе, и они могут очень быстро добавить еще, плюс силы специального назначения. Часть полка рейнджеров 75-го и спецподразделения военно-морских сил Navy SEALs все на месте. Это дает президенту США и военному командованию, адмиралу Куперу на месте, возможность решать локальные задачи сухопутного характера. Подчеркиваю, локальные. Не вести какую-то большую войну, вторгаться в Иран и так далее. Грубо говоря, захват островов. Захват островов в районе пролива для деблокады, для комплексной операции по деблокаде пролива у нее должна быть, скорее всего, и наземная вот эта составляющая. Либо захват острова Харк, для того, чтобы он стал обменной картой, с Ираном.
Харк – это то место, где находится 90%, значит, нефти Ирана.
Не нефти, а это
А,
терминал. То есть это там,
терминал,
где эту
да.
нефть отгружают. Нефть добывается в других местах.
Да,
Но не
да, конечно.
смысл, безусловно, верный. И поэтому выбора, грубо говоря, есть еще разговоры о фантастическом плане по захвату обогащенного урана в глубине Ирана и с целью его вывоза. У меня пока нет оснований, то есть, может быть, разведки обладают информацией, что такая операция реализуема, но вот так вот в теории это выглядит маловероятным. Уж больно это что-то особенное, и тем более смешно, когда это обсуждается в прессе на уровне анонсирования операции. Думаю, что это психологическая война, и иранцев просто стараются попугать, и чтобы они отвлекали свои ресурсы на охрану этого объекта. Так что да, американцы готовы к операции в теоретически уже сейчас, но она не должна подразумевать немедленный штурм, она должна подразумевать, если будет такое решение, воздушные удары с целью нейтрализации обороны на островах. Кое-что из этого уже сделано, и далее штурм по мере готовности. Когда и почему это решить? Мне это выглядит следующим образом. Если Иран не отказывается от блокады Ормузского пролива, то для Трампа и вообще в принципе для Соединенных Штатов эта ситуация будет выглядеть неприемлемой с политической и стратегической точки зрения. То есть, когда Иран продолжает в этом аспекте диктовать свои условия. То есть, они должны изменить эту ситуацию тем или иным способом. Изменить можно теоретически. Не факт, что это изменится, но нужно предпринять какие-то шаги. Об одних шагах говорил сам Трамп, когда анонсировал удары по энергетике Ирана. Это
Да-да-да, дал сначала 48 часов, потом 5 суток, теперь 2 недели.
и тогда, да, к примеру, но моя задача сейчас просто описать возможность вот этих перечень мер. Это один из вариантов. Второй вариант – силовые меры. Собственно, деблокада пролива. Эта операция вполне осуществима. У нее есть, правда, нюансы и много «но». Тем не менее, это осуществимо, было бы желание. И, наконец, остров Харк как разменная карта. Американцы уже имеют эти инструменты на местах, плюс эти инструменты усиливаются. Кстати говоря, есть еще и авианосец Джордж Буш, который, судя по не совсем понятному графику, но к концу этой недели тоже будет в регионе. И это усилит авиационную составляющую, плюс перебрасываются самолеты сухопутной авиации. Прибыли F-35 дополнительные в регион, а в Европе ждут еще F-16, ждут отмашки. Все это для того, чтобы была возможность, например, деблокировать пролив. А при такой операции необходимо постоянное воздушное присутствие над континентальной частью Ирана вблизи пролива, над морем, чтобы обеспечить, насколько это можно, безопасность тех, кто, собственно, деблокадой будет заниматься и будет проводить конвои. Так что шансы, если Иран не проявит сговорчивость, я оцениваю шансы как весьма большие, что американцы пойдут на вот эти вот локальные операции, назовем это, с элементом наземной составляющей.
А вы сказали, что есть много «но» все с деблокацией Ормузского пролива, там, и с захватом Харга и так далее. А что за это за «но»?
Ну давайте, например, так. Есть большая разница, на мой взгляд, между военными и гражданскими судами и кораблями, подходами. Военные по своей сути должны рисковать жизнью, решать боевые задачи. С военной точки зрения можно деблокировать Ормузский пролив так, чтобы, например, американские военные корабли проходили через него и риски были не очень большие. Но одно дело военное, а другое дело гражданское судоходство. То есть, по большому счету, деблокада, она не только ради победы над Ираном в этом локальном сражении, а ради того, чтобы было гражданское судоходство. Теперь представьте, что по этому узкому фарватеру груженные нефтью многочисленные танкеры в горючие материалы и так далее тихонько следуют, а иранцы все равно из глубины территории тем или иным способом, но пытаются дотянуться до этих танкеров, которые находятся в считанных километрах от берега и по которым можно запускать баллистические ракеты противокорабельной дальности 300 километров из глубины Ирана. Можно запускать какие-то беспилотники, могут быть одиночные какие-то безэкипажные катера. Да, тут присутствует американская авиация, корабли флота сбивают 90%, 95%. Но представьте себе, что один беспилотник или что-то попадает все равно там на 10-й раз, на 5-й день в этот танкер. Он красиво горит, все всем прекрасно понятно. Что из этого, какой из этого делают вывод владельцы судов, экипажи, страховщики? Правильно, скорее всего, будут большие проблемы с судоходством, потому что для гражданского судоходства нужны почти нулевые риски. Вот вам одно из но,
Да, и
и
повышается
теми
очень
можно
резко
бесконечно
сейчас
разговаривать.
страхование, да. Понятно, поняла. Давид, скажите, пожалуйста, на прошлой неделе Дональд Трамп сказал, при подходе к прессе, он сказал, что на вопрос, когда закончится война, он сказал, что закончится very soon, очень скоро. Осталось всего несколько, значит, целей, сказал он, В пятницу он заявил, что война закончится тогда, когда он это почувствует вот в своих костях, как он сказал, что надо ее заканчивать. Однако американские официальные лица, когда говорят, так сказать, на условиях анонимности и в частном как бы порядке с журналистами, они говорят, что на самом деле еще больше морской пехоты и кораблей будет отправляться в регион, как вы уже сказали, и они ожидают, что война продлится еще недели, если не дольше. Как вам кажется, может Трамп сейчас объявить, что или в ближайшее время объявить, что все, он выиграл войну, все замечательно, и уйти? Или надо ждать, что война продлится еще неделя, а то и месяц?
Согласно расчетным планам, исходили из того, что воздушная операция продлится 4-6 недель. Мы сейчас посреди как раз вот этого промежутка между 4 и 6 неделями. Но есть одно важное но. Подразумевалось, что вот это все продлится при двух обстоятельствах. Либо Иран согласится на большой договор с Соединенными Штатами, ну, в духе требований, которые предъявлялись на переговорах, либо не согласится, но просто прекратят огонь, и все рассасывается само собой, как в 25-м году. То есть Иран после этого оказывается наедине, после того, как его жесточайше избили, по большому счету, оказывается иранское новое уже обновленное руководство наедине со своим народом и тяжелейшими проблемами. Вот такой был примерно сценарий. Но, насколько мы видим, сейчас кое-что поменялось. Иран демонстрирует то, что он не хочет, несмотря на вот это тяжелейшее положение, он хочет преподнести урок и Соединенным Штатам, и всему региону и всему миру с тем, чтобы, может быть, потом его не трогали. Соответственно, Соединенные Штаты оказались с точки зрения Израиля, например, особой проблемы-то и нет вообще. То есть, если прекращается огонь, прекращается, главное выбомбить как можно больше целей, которые планировались. Если Иран продолжит, то продолжаем. А что делать? С точки зрения Соединенных Штатов, ситуация, когда Иран продолжает, американцы закончили, а Иран продолжает, она что делать неприемлемо. И отсюда мы, собственно, приходим к второй опции продолжительности войны, длительной. Если бы Иран был готов спокойно оставить пролив в покое, Трамп бы мог через пару дней закончить войну. И я не удивлюсь, даже если вдруг такое произойдет. Потому что это был примерно предварительный план. Если нет, то американцы вынуждены будут действовать для деблокады пролива, и там как карта ляжет. С военной точки зрения вещи понятны, но вот эта стратегия Ирана, когда они демонстрируют, что им терять нечего. Вы нам можете уничтожить все, но и мы вам очень принесем серьезную боль. Вот эта стратегия пока проблематична, и именно здесь Иран как бы выигрывает, потому что, взяв других в заложники, он остается в относительной безопасности. Я имею в виду его энергетическая инфраструктура, при этом он бьет по чужой инфраструктуре в ограниченном режиме и держит частично экономику мира за горло. Здесь эту парадигму необходимо изменить. Ирану должны дать на практике понять, что раз ему терять нечего, значит он будет реально терять. И посмотрим, хватит ли у них, извиняюсь за выражение, тестикул пойти на этот самый риск, потерять буквально все. Здесь решение за Вашингтоном. Как я уже сказал, ситуация, когда иранская картинка выглядит в виде иранского контроля над проливом, она неприемлема для супердержавы, и придется что-то делать.
И таким образом, вы думаете, как долго еще продлится война? Это мой последний вопрос.
Я предполагаю, давайте так, либо все-таки будет вот это вот решение в замках запланировано, я даю определенный шанс на это, но больше шансов то, что война продлится несколько недель. Такое мое ощущение. Теоретически нельзя исключать, что Иран ухватится за вот эту попытку истощить и проучить всех вот этой длительной войной на истощение. Исключать нельзя. В процентах я бы сказал так. 20%, что скоро закончится вот таким вот решением. Процентов 50, что много недель, месяц с чем-то в рамках американских штурмов. И еще некоторый процент, что иранцы прям попытаются еще на месяц, два, три затянуть. Но в этом случае против них будут действовать очень решительно. Но тут мы слишком далеко забегаем.
Понятно. Спасибо большое. Это был военный аналитик Давид Шарп. Давид, спасибо вам большое за такой подробный рассказ о ситуации с тем, что мы СМИ начали называть Третьей мировой войной, и сейчас это уже часть 2. Спасибо вам большое.
Евгений, огромное спасибо. Всегда рад.
Спасибо. Я обращаюсь к слушателям и к зрителям портала The New Times. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете, за то, что те из вас, кто пишет, откуда вы смотрите, как вы смотрите. Я понимаю, что для многих сейчас подписка на канал создает проблемы, и я понимаю, почему люди отписываются. Вы мне пишете о том, что вы отписываетесь, но продолжаете смотреть. Ну и замечательно, что вы продолжаете смотреть. Спасибо вам большое. Для тех, для кого нету рисков подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Делайте это, пожалуйста. Это очень полезно для продвижения канала. На этом все. Спасибо. Услышимся через неделю. Пока.
Thank you.